Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. У нас вновь в студии Григорий Кан, историк. И мы в первой передаче о событиях в Сибири 19 года рассказали о подготовке переворота в Иркутске, ключевых фигурах. Прежде всего, Николай Калашников, штабс-капитан, который готовит, собственно, это выступление, можно сказать, мятеж. Хотя мятеж удачный, поэтому мятежом его уже называть, я бы сказал, трудно. Добрый вечер. И, собственно, я хотел бы, Григорий Семенович, вот начать с сюжета, который мне кажется очень интересным. Александр Колчак сменил правительство, главой стал Пепеляев. И Пепеляев начинает попытки двигаться резко влево, обещать демократизацию. И даже вступает в переговоры фактически с будущими заговорщиками, с теми людьми, которые вошли в так называемый политцентр. Как это происходило?
Значит, переговоры происходят вскоре после назначения Пепеляевым главой правительства. То есть правительство еще не сформировано. И он хочет, ставит программу демократизации страны, даже говорит о Сибири, даже говорит о Земском соборе. И предлагает войти в состав правительства эсерам и меньшевикам, умеренным социалистам. И, собственно, он во многом даже принимает ту программу, которая предложена политцентром, но при этом с двумя поправками. Он не может согласиться на отречение Колчака от звания верховного правителя.
Адмирал... Он предлагает ему уехать просто из России?
Да, он предлагает ему уехать, говорит при встрече, что он может предложить Колчаку уехать на юг Деникину, если его имя стало так одиозно, но не отрекаться от звания верховного правителя. В тот момент он говорит. И он против лозунга «Долой гражданскую войну», поскольку это означает мир с большевиками, он все-таки формирует правительство борьбы с большевиками. И вот в этом его расхождение с полицентром. И дальше один из тех, кто ведет переговоры, ну, тут есть несколько источников, все эти переговоры проходят при посредничестве и по инициативе Яковлева, как и все.
Губернатора Иркутской,
да. И один из присутствующих говорит, а Пепеляев, надо сказать, что он в свое время был один из создателей, инициаторов Колчаковского переворота. То есть его резкий поворот такой влево, он был довольно неожиданный. И оппозиции было принято заранее определенное решение, и один из представителей оппозиции сказал, что Колосов, что чтобы общество поверило новому правительству, нужно устранить всех виновных в создании диктатуры и ужасов, и прежде всего одного человека. Пепеляев простодушно спросил, кого же именно? Колосов ответил, вас, Виктор Николаевич.
Ну и на том, видимо, все переговоры и сломались.
На том все переговоры и сломались, но возникает вопрос, а если бы это был бы не Пепеляев, а, скажем, кто-то другой? Пошли бы в тот момент политцентровцы на соглашение? Нет, конечно, это был предлог. Во-первых, были слишком много обид на это правительство, много репрессий, вот эти вот знаменитые омская бойня в отношении социалистов декабря 18-го. Не пошли бы. И не могли, так сказать, на это пойти. Это первый момент. Второй, правительство явно, колчаковская власть явно уже была слабой, дискредитированной. И кто пойдет на соглашение с явно уже слабым, погибающим противником?
То есть, эсеры не понимали, что они будут еще слабее, чем колчаковская власть, значит, в силу просто раскола, так сказать,
не между понимали.
Белыми и их сторонниками, и большевики их поглотят, так сказать, скажем.
Не понимали. Вот, к сожалению,
это удивительно, конечно.
Не понимали. Но многие потом в эмиграции некоторые поняли. Они не понимали такая самонадеянность. Соглашение не состоялось. Хотя потом переговоры еще были. Соглашение не состоялось. Пепеляев в конце ноября уезжает к Колчаку, который все время находился в разных местах с действующей армией. В момент восстания он был в Нижнеудинске с 27 декабря.
А до этого, по-моему, на станции Тайга. Вообще очень странно, что он не ехал в Иркутск и не ехал дальше, а где-то там застрял. Понять это просто невозможно.
Ну, Колчака вообще... Колчак не всегда логичен в своих действиях. Понять его вообще сложно.
Было бы логично, или бы он остался бы с армией, или он ехал бы с правительством, а он где-то болтался посередине и фактически перестал управлять, потерял управление.
Да, ну он вообще был очень слабое управление. Связь с ним всегда была по телеграфу, пока он отвечал, вот так было все сложно. Пепеляев уехал к Колчаку, его заменял там другой человек.
А они его призывали созвать Земский собор.
Да, Колчак отказывался, в конечном счете и Пепеляев как-то остыл к этой своей идее. И как-то был уже потом вместе с Колчаком в соседних поездах, и как-то вообще его реформаторский пыл остыл.
А в Иркутске кто находился из правительства?
Замещал, все правительство находилось, кроме Пепеляева. Замещал Пепеляева Третьяков, потом он уехал в Читу, и в результате к 20 числам декабря, вот удивительная тоже ситуация, руководить правительством стал левый кадет Червен Водоли. Он даже не был министром, он был исполняющим обязанности министра, вот нигде он даже не был полноправным министром. То есть фигура достаточно случайная.
Ну да, но зато и поплатился, потом его расстреляли большевики.
Да, он и был впоследствии арестован. Да, но вот любопытно, что это вообще фигура, как бы он даже не был министром.
Тут я еще бы обозначил, значит, к этому моменту, вот начало переворота, я так понимаю, это мы говорили, конечно, в первой передаче, просто чтобы напомнить, и чехи, и Жанен, которому они официально подчинялись, фактически дали какие-то гарантии заговорщикам о нейтралитете или поддержке?
Ну, нейтралитете по меньшей мере. Естественно, Калашников человек очень расчетливый, основательный, имевший перед глазами неудачный опыт восстания Гайды, конечно, договорился. Это станет ясно позже из рассказа с Жаненом и с чехами. Но реально фактически о дружественном нейтралитете.
Ну и, собственно, на чем мы остановились первый раз, значит, мятеж планировалось начать не в Иркутске, а в одном из более отдаленных городов. Это, я так помню, Черемхово.
Черемхово, да? Угольный центр.
150 километров от Иркутска.
128. Значит, это нужно было, чтобы лишить правительства военной помощи Запада и прекратить подачу топлива в большие города и на железную дорогу. Значит, была проведена очень хорошая работа в Иркутске, там был представитель полицентра Алка, такой очень талантливый человек, приезжал туда и сам Калашников.
В Черемхово, да?
Да, и в общем они сумели распропагандировать местный черемховский гарнизон, образовать крестьянские дружины прополицентровские. И очень все удачно сделали, но вот рабочие за ними не шли.
Там шахтеры, да, угольщики?
Там шахтеры. А вот шахтеры шли за большевиками, там была очень сильная большевистская организация, руководимая, кстати, женщиной Августой Бердниковой. Вот шахтеры шли за женщиной-большевичкой. Вот она была такая харизматическая фигура. И переворот 21 декабря 19 года, в ночь с 20 на 21 декабря 19 года, переворот Черемхова был успешно совершен.
Без кровопролития?
Погибло два человека. Один оказал сопротивление, другой пытался бежать. Было арестовано руководство уезда, но вот два человека только погибло из власти, это случайно. И они подчинили себе соседние местности около Черемхова. Но чехи как бы не стали вмешиваться. В Черемхово тоже был чешский гарнизон. Все, казалось, было прекрасно. И уголь перекрыли. Но вот дальше начались проблемы, которые потом и у полицентра начались. Это большевики. Они резко усилились после этого. Они приняли решение не вступать, не подчиняться полицентру. Распропагандировать охранный батальон, который руководил этим переворотом. Такой же быть готовым к выступлению против всех врагов дал указание черемховским большевикам Сибирский комитет. Солдаты охранного батальона легко поддались большевистской пропаганде. Плюс большевикам повезло, был остановлен так называемый пояс смерти с арестованными большевиками, шедший к Семенову. И в результате количество большевиков резко усилилось. Фактически к началу января 20-го черемховские большевики уже были хозяевами города. Значит, представитель полицентра Алка передал власть Черемховскому революционному комитету, куда вошли представители всех партий. Ну, конечно, реально уже в городе хозяйничали большевики, которые потом через какое-то время взяли власть в свои руки.
Ну, собственно, это Черемхово. А что происходит в это время в Иркутске? Вообще, куда смотрит, кстати, колчаковская власть, контрразведка и так далее?
У них нет в тот момент достаточно сил, чтобы послать людей в Черемхово. У них достаточно сил нет. Но контрразведка работает. Следующий пункт восстания – это предместье Иркутска, Глазково. Предполагалось 24 декабря. И уже 25 или 26 декабря предполагалось восстание в самом Иркутске. Угу.
Ну и в Глазково опять уже едет сам Калашников.
Да, значит, следующая часть Глазково. Глазково – это вообще сказка. Такие восстания редко бывают. Там все было распропагандировано заранее. 24 декабря 19 года Калашников приезжает в Глазково. Созывается собрание полка 53-го, смещен полковой командир, полк перешел под командование самого Калашникова, на его сторону перешла иркутская местная бригада, они берут под контроль вокзал, огромные военные склады, военный городок, было объявлено о создании Народно-революционной армии, Калашников избран ее главнокомандующим. Арестованы все находящиеся там представители правительства, власти, в том числе министр земледелия Николай Петров. С ними обращаются вежливо, на следующий день их всех освобождают. Никто из них не был взят в заложники, их всех освободили. То есть это какой-то сказочно гуманный и бескровный переворот. Такого никогда, наверное, больше не было в Сибири в то время, и уж тем более не было в Иркутске. Но сразу активизируются местные большевики. Сценарий всегда один и тот же. Местная дружина большевистская требует выдать им оружие. Калашников идет на это, и там в этой дружине 450 человек. То есть сразу уже появляется новая сила. Все всегда, так сказать, по одному сценарию. А дальше должно было быть восстание в Иркутске. И вот тут происходят события, контрразведка не дремала. Тут происходят события, едва не сорвавшие восстание. Дело в том, что контрразведчики внедрили своего агента, поручика Курдяева, в Сибирский союз эсеров во главе с Павлом Михайловым. И он сообщил полиции о предстоящей сходке Сибирского союза эсеров. И поздним вечером 24 декабря, вот тогда же, когда Калашников в Глазго все победоносно осуществляет переворот, полиция задерживает 12 членов этого союза. И среди арестованных оказался Павел Михайлов, один из самых ключевых фигур восстания после Калашникова. Затем, на следующий день, во время допроса один из арестованных, прапорщик Окладников, отец видного историка, дает откровенные показания и сообщает адрес квартиры, где вообще располагается штаб восстания. Туда приходят контрразведчики и арестовывают весь штаб, включая тоже ключевую фигуру восстания, капитана Викентия Соколова. То есть весь штаб обезглавлен. Вообще из всего штаба остается один Калашников, уехавший в Глазго. Если бы на день раньше пришли бы арестовывать штаб, арестовали бы Калашникова, восстание вообще бы не состоялось.
Вот, пожалуйста, о роли случайности в истории.
Да, то есть если бы такое было бы, правительство вообще принимает меры. Колчак назначает командующим Иркутским военным округом Семенова. Так, Семенов в Чите, но он подчиняет Иркутск Семенову. И предполагается прибытие семеновских войск для подавления уже начинавшегося восстания. Подавлять восстание назначен начальник гарнизона города генерал Сычев. Он должен непосредственно на месте подавлять восстание. А дальше происходит неожиданная вещь. Сычев считает, что он быстро подавит восстание в Глазково. Наведет оружие, обстреляет это предместье.
Это на другой стороне
Ангары, да? Да, на другой стороне Ангары. Сычев очень самоуверенно настроен, что он быстро в Глазково подавит восстание. Штаб восстания уже арестован. В общем, все вроде складывается неплохо, еще семеновцы придут. И вот тут вот, как гром среди ясного неба, заявление Жанена, который просто через штаб округа извещает Сычева, что он запрещает обстрел Глазково, его окрестности. А если этот запрет будет нарушен, то он ни больше, ни меньше прикажет чехословацкому бронепоезду открыть ответный артиллерийский огонь по Иркутску.
А в Глазково в этом находились вот части как раз союзников. То есть у него предлог был такой: нас обстреляют, поэтому не надо этого делать.
Да, рядом на вокзале находились основные части союзников, поезд, где был сам Жанен. И все эти поезда могут пострадать от стрельбы. А чешское командование отказывается, оно ведало, пароходы были чешские, она отказывается вообще в отправке сычевцев, буду так называть правительственные войска, в предместье, причем и на пароходах, и по железной дороге, которую они контролировали. То есть, что это означало? Что Калашников и его армия ничем не ограничились в своих действиях, правительство не могло их подавлять.
Но Иркутск оставался, тем не менее, под контролем правительственных сил Сычева и так далее.
Иркутск пока оставался под их контролем. Но реально получилось, что чехи и Жанен фактически все это означало прямую поддержку Калашникова. То есть, если сравнить с подготовкой мятежа Гайды, тут, конечно, небо и земля. Небо и земля. То есть, подготовленное восстание было хорошо, независимо от отношения к целям там, повстанцев. Тогда Совет министров во главе с Червен-Водоли по предложению Яковлева решает начать переговоры. Тут уже правительство начинает как-то впадать в некоторую панику. Переговоры о сдаче власти политцентру. И Червен-Водоли ставит условия политцентровцам, при котором им отдавалась бы власть. Неприкосновенность личности Колчака, который при этом отрекался бы от должности верховного правителя, передавая ее Деникину. Неприкосновенность его состава правительства. Свободный выезд в пределы Забайкалья всех военных, не желавших оставаться на службе у новой власти. Передача золотого запаса союзникам под международную охрану. И было две встречи, 26-27 декабря, главная, собственно, была 26 декабря, и переговоры эти сорвались.
А где и кто их вел, собственно? Вот сам Червен Водоли и кто-то...
Червен Водоли и представители полицентра.
А что их не устраивало? Им власть отдают, а
полицентр
выводятся белые части, и все.
Полицентр в тот момент был в состоянии некоторой эйфории и считал, что вообще они и так захватят власть, и не надо идти даже... Они считали положение правительства настолько безнадежным, что не находили нужным идти даже на незначительный компромисс.
А про то, что семеновцы должны прийти, они не знали?
Считали, что пока придут, да то, да сё. В общем, как-то они были очень самоуверенно настроены.
Но восстание в Иркутске еще не начиналось.
Но самое любопытное, что к 27 декабря, когда должен был быть второй раунд переговоров, и правительство отказалось от предложения от передачи власти полицентру по двум причинам. То есть упертость была с обоих сторон. Стало известно, что Семенов послал на помощь Сычеву военный отряд 1000 человек. И это вызвало такое...
И три бронепоезда, что важно.
Да, нет, три бронепоезда, на которых этот отряд шел. И предполагал, что придут и сами японцы. То есть правительство после этого решило, что теперь вот у них преимущество. И плюс Жанен и Чехи пошли на некоторые уступки в пользу правительства. Объявили железную дорогу и вокзал нейтральной территории. Потребовали восстановить от Калашникова всю администрацию на этой территории. Калашников пошел на это. Уступки на самом деле были не очень значительные. Но в сочетании с известием, что вот-вот придут семеновцы, теперь правительство уже было в состоянии эйфории. И настроение приободрилось. И в результате, когда началась следующая встреча, и представители полицентра собирались сказать, что они отказываются от предложений правительства, вышел Червен Водоли и сказал сам, что мы решили не передавать власть и будем с вами бороться. Угу. То есть обе стороны повели себя самоуверенно, уперто. Как потом стало ясно, семеновцы это был блеф, никакой помощи они хорошей и нормальной не оказали, японцы вообще не приехали, приехали в незначительном количестве. И уступки Жанена и Чехов тоже были незначительные. То есть, на самом деле, правительство переоценило свои силы. Сперва полицентр переоценил свои силы, а теперь правительство переоценило свои силы. То есть...
А когда начинается, собственно, в самом Иркутске уже вот эта стрельба, переворот и так далее?
27 декабря, половина пятого вечера, начинается восстание в Иркутске. Все-таки начал его все-таки Решетин. Калашникову удалось как-то связаться, видимо, с Решетиным, с отрядом особого назначения. И часть отряда особого назначения все-таки решила начать восстание. Часть. При этом Решетин, колеблющийся, не решился взять ответственность на себя и повел на штурм центральных учреждений власти свои отряды именем Яковлева. Якобы Яковлев отдал такой приказ. Яковлев его не отдавал. То есть, в общем, обманом.
Ну, понятно. Повел. Тоже знакомая картина за Константином. И Конституцию женой.
Ну, вот Решетин был такой, да, нерешительный был человек. И в тот день все восстание могло бы победоносно закончиться, потому что началось оно исключительно удачно. Сычев не был готов к восстанию, не был, видимо, вообще не ждал в этот день. И в тот же день люди Решетина, ну, повстанцы буду называть, захватили телефонную станцию, телеграф, казначейство, подошли к гостинице, где жили министры. Более того, они взяли в плен военного министра и начальника штаба Иркутского военного округа. Их узнали, но потом их отпустили. Не брали заложников. Да, я забыл сказать, что все арестованные вот члены штаба восстания и члены Сибирского союза эсеров были объявлены заложниками. То ли с согласия Червен Водоли, то ли без согласия.
Но они в Иркутской тюрьме, да, находились?
Да, находились в тот момент в Иркутской тюрьме. В то время, как еще в Глазго арестованы министры земледелия, и тут захваченный военный министр и начальник штаба округа не только не были объявлены заложниками, но и были тут же отпущены. Значит, вызвав по телефону Сычева, Решетин предложил ему сложить оружие. Начались бои в центре города. Повстанцы победили. И все. В их руках был весь город. И тут вот как важна психологическая подготовка. Тот пришел к Решетину офицер и сообщил, посланный Яковлевым, и сообщает, что в Иркутск входят семеновцы. Вот прямо вот сейчас. А семеновцы их боялись. Грозная сила. Руководить ими семеновцами должен был боевой генерал Скипетров, еще герой там русско-японской войны. То есть перед семеновцами был жуткий страх. И Решетин... Да, потом это сообщение подтвердил и сам Яковлев по телефону. И Решетин, не проверив сообщение, тут же отвел все свои войска от занятых мест и ушел в Знаменское предместье, которое было расположено на севере города за рекой Ушаковкой, притоком Ангары. Значит, вопрос до сих пор остается загадкой, сознательно ли сорвал Яковлев двурушник такой, профессиональный предатель. Сознательно ли сорвал Яковлев победу восставших, или его тоже дезинформировали? Если предположить, что его дезинформировали, тоже мог бы как-то проверить. В общем, блицкриг не удался.
А что на самом деле делают вот эти семеновцы, этот военный отряд на
бронепоездах? Еще только едут. Естественно, 27 декабря еще никто не приехал. То есть Решетин мог победить в тот же день. Но в тот же день вечером уже солдаты знали, что никакой приказ Яковлев им не отдавал, но они уже были готовы и так идти за повстанцами.
Ну да, деваться некуда.
Ну уже и так.
Бунт есть бунт.
Да, более того, полицентровцы пропагандируют, оставшаяся часть отряда особого назначения примыкает к восстанию.
А что делают большевики в это время?
Значит, большевики решили тоже, естественно, примкнуть к восстанию, как они и планировали. Значит, они организуют свою рабочую дружину в Знаменском предместье. Потом, несколько позже, в ночь с 30 на 31 декабря, они освобождают заключенных большевиков в местной тюрьме. Очень большое количество. Согласие полицентра.
А эсеров-то почему не освободили, которые были в...
Они находились... В одном из училищ, по-моему, в Оренбургском казачьем училище, это было на окраине города, и там повстанцы не действовали. Вот потом, да, писали, что вот большевики своих освободили, а эсеры вот не смогли. Ставили в укор эсерам потом. И в результате создают большевики очень мощные освобожденные из тюрьмы, свои очень мощные, как обычно, рабоче-крестьянские дружины. И где-то примерно через несколько дней у них уже было в рабоче-крестьянских дружинах примерно 3000 человек.
Вооруженных?
Да, вооруженных 3000 человек в рабоче-крестьянских дружинах. А цели они ставили, большевики, какие? Ликвидация колчаковщины, захват оружия, организация рабоче-крестьянских дружин и концовка. Это они с полицентровцами вместе воюют. Концовка их цели, конец, как бы, что они хотят. Захват власти и ликвидация полицентра. То есть они вместе с ними воюют, они в союзе с полицентром. И уже заранее планируют захват власти и ликвидацию полицентра. Вот так вот, как-то вот, долгосрочно, стратегическое планирование. У большевиков все было стратегически рассчитано. Значит, два дня были очень тяжелые бои, 28 и 29 декабря. И оба раза сычевцы были на грани положения.
Они опирались на, прежде всего, юнкерские военные училища.
Да, юнкерские военные училища. Причем первоначально силы, преимущества в количестве войск было немножко больше у сычевцев. Но потом усилились там рабочие дружины. Потом сычевские солдаты были ненадежны. Так что количество было... Со временем количество в количественном плане у повстанцев стало больше людей. Ну, не меньше, по крайней мере. И вот, да, и к этому времени перебирается в Иркутск Калашников, тоже участвует в боях. И два дня проходят очень тяжелые бои, и сычевцы на грани поражения. И 28 декабря сычевцев спасли егеря, легкая пехота вооруженных сил, егеря, прибывшие в Иркутск. А 29 декабря, вот настроение солдат того времени, егеря решили, что надо перейти на сторону повстанцев. Перебили 27 своих офицеров и ушли к калашниковцам, к повстанцам. Но те приняли егерей и велели им идти в бой против сычевцев. Егерям в бой идти не хотелось. И они решили, отказались. Попытались, они вообще не просто отказались, они пытались вернуться обратно к сычевцам. Сычевцы их не приняли. В результате в егерей стали стрелять со всех сторон. И повстанцы, и сычевцы. Значительная часть егерей погибла, остальные просто сбежали и превратились в мародеров. Вот таковая была судьба егерей. Это такой элитный отряд считался Сычева. Вот такой вот яркий штрих того времени. А 29 декабря сычевцев в решающий момент спасла отвага самого Сычева. Он подоспел к месту сражения на мотоцикле, объехал всю линию боя под сильным обстрелом, и этим способствовал тому, что его войска приободрились и смогли отбросить повстанцев.
Но были попытки переговоров, насколько я помню, да, вот где-то перед Новым годом.
Ну, тут сперва Сычев предложил перемирие в Иркутске 30 декабря, все были обескровлены. Переговоры начинаются чуть позже. 30 декабря в Иркутске перемирие, а вот в Глазгово совсем нет. 30 декабря вообще решающий день восстания. В Глазгово, это на вокзал, это рядом с Глазгово, прибывает, наконец, бронепоезда с семеновцами. 1000 человек во главе с боевым генералом Скипетром. В Глазгово перебазировался обратно из Иркутска Калашников. Чехи обещали задержать Скипетрова, не решились. Правда, был каким-то таинственным образом пущен паровоз навстречу головному бронепоезду. Он повредил немножко бронепоезд, повредил пути, но, так сказать, это ненадолго повредили. Дальше появился Стипетров, который вроде считался хорошим полководцем. Но, во-первых, он появился один, а японцев нет, они отстали в пути. Во-вторых, дальше Скипетров принял довольно странное решение. Собственно, его ошибочность понимали тогда все. И Сычев говорит, что он это понимал. Он решил в Иркутск отправить из своего отряда только 260 человек, а большинство оставить около Глазкова.
Ну, может быть, это связано с тем, что там склады были большие, вооружения. Вот, и он решил там поживиться, ну, и контролировать все это.
Сложно сказать почему, но позднейшие события показали, что это была очень грубая ошибка. И он решил победить повстанцев Глазкова. И дальше там произошел бой, где-то после 3 часа дня, 30 декабря, который, собственно, и решил исход восстания. Есть несколько версий, описывающих этот бой, но не буду приводить их всех, приведу ту, которая совмещенная несколько версий, которая кажется наиболее правдоподобной. Значит, во-первых, Калашников, лично руководивший войсками, решил, что надо все-таки не ждать, пока будут семеновцы атаковать, а самим идти наступать. Попытаться как бы взять инициативу в свои руки. Второй момент, который продумал Калашников, это один из подчиненных, привлеченных им к восстанцам офицеров, такой полковник Николай Николаевич Красильников, не путать с атаманом Красильником, предложил устроить засаду для семеновцев, что семеновцы будут наступать, идти в бой, тоже бороться с калашниковцами, с повстанцами, а сзади должна залечь группа солдат, которая в случае поражения калашниковцев, в случае, если они будут отступать, ударит семеновцам в тыл. Конечно, это именно нужно было быть хорошим штабным военным, чтобы это придумать. Это был очень хороший план. Калашников эту идею принял. Но вообще страх перед семеновцами был так велик, что часть рабочих, дружинников вообще и солдат этого полка 53-го вообще сбежала из Глазкова. Вообще, да и тем более этот боевой генерал. В общем, психологический страх был огромен. Это еще и по событиям 27 декабря было ясно. И дальше Калашников повел 2 батальона 53-го полка, Калашников лично повел в наступление, рассыпав их 3 цепями. Но с первых же выстрелов эти цепи стали одна за другой отступать. Калашников вызвал как последний резерв команду связи 53-го полка и присоединил к ним пулеметную команду, подошедшую с Черемхова. И, сев на коня, впереди них лично повел солдат в новый бой. И эта атака была удачна. Не ожидали семеновцы вот такой вот атаки. Плюс в этот момент ударили из засады с тыла солдаты. По разным данным, солдаты повстанцев от 150 до 250 солдат. В общем, ситуация спасла личная храбрость Калашникова и продуманный план удара с тыла. Семеновцы побежали. Это был, собственно, решающий момент восстания. Причем бежали они из Глазгова так поспешно, что повстанцы еле за ними успевали.
То есть они что, погрузились на бронепоезда?
Нет, бежали до села Кузьмиха. Значит, было взято в плен 120 человек, захвачено 3 пулемета, большое число оружия, патронов, лошадей, и очень много семеновцев погибло. А жертвы среди повстанцев были минимальны. 1 убитый и 6 раненых.
То есть, полный разгром.
Полный разгром. На следующий день семеновцы опять попытались войти в Глазгово, но их без особых проблем отбросили, причем еще дальше, Михалево. Да, более дальние села.
А в самом Иркутске что в это время?
В самом Иркутске в этот день перемирие. Угу. В самом Иркутске в этот день перемирие. 30 декабря перемирие, 31 декабря уже бои. Чтобы закончить тему вот с войсками с востока, следует сказать о японцах. Значит, японские эшелоны, которых тоже очень ждало правительство Исычев, прибыли только 1 января в Иркутск. То есть, когда уже ситуация была переломлена. То есть, видимо, японцы решили задержаться, чтобы посмотреть, у кого будет преимущество. Это первое. Второе. Вагоны в поездах японцев были почти пустыми. То есть, они изначально вообще не хотели рисковать своими жизнями ради спасения колчаковской власти. В-третьих, в местах размещения японских частей на Иркутском вокзале и в Глазгово за ними был установлен тройной присмотр глазговских повстанцев, чехов и еще солдат американского батальона, подчинявшихся Жанену. И в результате японцы предпочли ни во что не вмешиваться. Их представитель даже посетил калашниковский штаб и заявил, что японские войска намереваются лишь охранять свою и союзническую миссию, соблюдая нейтралитет. То есть от японцев опасности не было. Еще я добавил бы, что почему же вообще послал Семенов-то такого неумелого генерала? Ну, это мое предположение. Но, видимо, Семенов тоже не хотел направлять лучших своих людей в Иркутск, потому что вообще семеновский режим непрочен был в Забайкальской области. Партизаны кругом напирали. И, видимо, Семенов тоже не очень хотел спасать Иркутское
правительство. Ну да, там держалось на терроре, конечно.
Ну да.
И на японцах.
И лучших своих военачальников, конечно, он предпочел оставить при себе. То есть сама по себе надежда Червенова, Дали и Сычева, что придут эти семеновцы и все разобьют повстанцев, она изначально, если с японцами, она изначально была неправильна. И Скипетров был плохой генерал. Потом, когда он вернулся в Читу, на него едва ли не плевали на улицах, как пишет один мемуарист Котомкин. То есть Семенов тоже не хотел тратить своих людей и посылать лучшие силы спасать Иркутск. У него своих проблем было навалом. Но это мое предположение. Тут, так сказать, может быть, как бы тут это ей сложно в душу Семенова влезть. Значит, вот дальше что происходит? Дальше 31 декабря и 1 января вновь ведутся бои в самом Иркутске. Отличаются крайним упорством и взаимной безжалостностью. Причем на сей раз, если бы кто-то... Пленных убивают. Никто не... С обоих сторон никто никого не берет в плен. Ну, в большинстве своем. На стороне и повстанцев, и Сычева дерутся даже подростки 14-16 лет. Беспощадная злоба в наступлении и отчаянная ненависть в обороне. Многие трупы были изуродованы. То есть, если бы сейчас бы военные министры, начальник Иркутского военного округа, штаба, попали бы в... Не, ну их бы не оставили бы в живых. У Сычева ситуация не очень хорошая. Психологически переломлена ситуация. Уже никто не боится семеновцев. Тем не менее, все-таки эти 260 семеновцев, собственно, и спасли Сычева от поражения. 31 декабря и 1 января. Но в целом преимущество психологическое уже на стороне повстанцев. И вдобавок еще повстанцы и рабочие дружины постоянно пополняются людьми, а сычевцы теряют людей. Многие переходят на сторону повстанцев.
А партизаны вот эти, вот коммунистические тоже подходят к
Иркутску
еще? Или еще нет?
Еще нет. Они вообще после окончания восстания подойдут. То есть тут, ну, и весь партизан уже преимущественно важнее повстанцев. В общем, сам Сычев позднее в воспоминаниях, не опубликованных, хранящихся в архиве Говеровского института, пишет, он оставил воспоминания, что дух войск уже пал окончательно, цель борьбы окончательно пропала, наличными силами гарнизона можно было бороться дня 2-3 и только. И тогда Червенова-Дали решает начать переговоры.
То есть, ну, пока ситуация ничейная в городе.
Ничейная, но психологическое преимущество, да и военное, на стороне повстанцев. И переговоры начинает Червенова-Дали. Это уже говорит, что он чувствует себя слабо. Переговоры начинает правительство. Значит, при посредничестве Жанена и высоких комиссаров. При этом Червенова-Дали не говорит о капитуляции, о передаче власти, говорит о перемирии с полицентром. Предлагает он его на следующих условиях. Военные действия прекращаются, Иркутск, станция Глазковское предместье занимают войска союзников. Союзники обеспечивают беспрепятственный проезд на восток Колчаку, членам правительства, Иркутскому гарнизону и всем желающим уехать. И золотой запас должен быть отправлен на восток. А относительно Колчака Червенова-Дали высказывается, что будет просить его уйти в отставку, передав свои полномочия Деникину. И 3 и 4 января, 3 января в поезде Жанен и 4 января в парадных комнатах станции Иркутск в присутствии представителей союзных держав проходят переговоры. Значит, ну, глава правительственной делегации Червенова-Дали, в делегации повстанцев главную роль играет заместитель руководителя полицентра Ахматов. Вот ведутся переговоры. Значит, договориться не удается. Кстати, надо сказать, что реальные предложения Червенова-Дали, конечно, были не о перемирии, а о сдаче власти, конечно, по зашифрованию.
Ну, власти, но тем не менее, по крайней мере, своих людей он хотел спасти.
Своих людей спасти. Значит, да, хотел спасти. Значит, единственное, удается достигнуть согласия только в вопросе об отставке Колчака. Но и тут имелись расхождения. Значит, правительство Червенова-Дали хочет, чтобы он отрекся в пользу Деникина, а полицентр, чтобы никакие преемники вообще не указывались.
А сам-то Колчак где в это время? И как-то он реагировал? реагирует на происходящее событие. У него во временной столице идут бои, мятеж, а он где-то опять непонятно где.
В Нижнеудинске с 27 декабря фактически заперт в Нижнеудинске под контролем чехов.
То есть чехи его удерживают, не дают. А он хотел выехать, например, в Иркутск или там дальше? Или его поезд просто был блокирован?
Фактически был блокирован его поезд. Но при этом он обменивается телеграфными сообщениями с правительством. Вот есть только так можно говорить.
А поехать, наоборот, на запад к армии он мог?
Фактически поезд его... Фактически он был задержан в Нижнеудинске. Фактически был задержан, но это не арест, конечно, был. Фактически его поезд был блокирован. То есть Жанену не нужно было. Жанену явно сочувствующему, чехам явно сочувствующему Калашникову, не нужно было движение Колчака куда бы то ни было. Их вполне устраивало, что Колчак в Нижнеудинске, где-то далеко, но он обменивался с правительством телеграфными сообщениями. То есть это не был арест. Ну вот. И, значит, разногласия вот по поводу судьбы золотого запаса и беспрепятственной эвакуации на восток колчаковских войск. Ну, во-первых, конечно, полицентр хочет золотой запас оставить себе. Это само собой. А вот с колчаковскими войсками тут более сложная ситуация. Значит, с одной стороны, они требуют разоружения полицентровцев юнкерских школ и всех организаций, которые принимают участие в боях на стороне правительства. Но с другой стороны, они не хотят эвакуации всех белых военных на восток.
Это почему?
Во-первых, потому что это означает возможность воссоздания там нового центра власти, угрожающего полицентру. Во-вторых, они надеются, что большая часть белых военных перейдет на их сторону. А если их всех эвакуировать, то это свободный доступ в Восточную Сибирь советских войск и крах идеи буферного государства. То есть они надеются, что большая часть колчаковских частей перейдет на их сторону. И тем самым не даст возможности большевикам захватить Восточную Сибирь. И вообще Ахматов, кстати, настроенный, вам, в отличие от многих полицентровцев, большевикам критически, говорит такую речь на этих переговорах, что демократическое правительство не покидает мысль о борьбе с большевизмом. Если нам удастся сообщить русскому крестьянину и солдату в советских войсках о том, что мы делаем на территории, не занятой ими, если они узнают, что мы даем народу истинную демократическую власть, к чему мы стремимся, их победоносное наступление перейдет в колебания и замешательство. И дальше он добавляет, что мы ожидаем замешательства, проявления замешательства в народных массах. Мы предпримем мирные переговоры с Советской Россией. Солдаты будут знать, что перед ними та демократия, против которой нет смысла воевать. Надо показать здешним массам и тем, которые находятся под большевистским знаменем, действительно свободную демократическую организацию. Ну, в общем, наивные, прекраснодушные мечтания.
Ну, собственно, они ни о чем не договорились, и что происходит уже 4 января?
Значит, Совет Министров все-таки в подавляющем большинстве склоняется к идее передачи своих полномочий полицентру. 4 января...
В обмен на свободу выезда просто?
Ну, на определенных условиях. Вот они все-таки надеются, что полицентр примет их условия. И 4 января происходит совещание правительственное, и оно дает своим полномочным полную свободу действий, не исключая в случае необходимости и согласия на сдачу власти. И отправляют они телеграмму Колчаку в Нижнеудинск, Совет Министров, это еще 3 января, где пишется в этой телеграмме: «Необходимым условием вынужденных переговоров является ваше отречение. Совмин единогласно постановил настаивать на том, чтобы вы отказались от прав верховного правителя, передав их генералу Деникину». И 4 января 2020 года Колчак подписывает указ, который лишь отчасти удовлетворяет пожелания своего правительства, но уже совсем не может понравиться полицентру. Там объявляется в этом указе, что ввиду предрешения мною вопроса о передаче власти Деникину, Колчак в целях сохранения на востоке оплота государственности предоставляет Семенову всю полноту военной и гражданской власти на всей территории российской восточной окраины и поручает атамана образовать органы государственного управления в пределах распространения его власти. То есть это было именно то, чего больше всего боялся полицентр. И если бы переговоры продолжились, то это сорвало бы просто попытку соглашения. Но дальше происходит стремительное развитие событий 4 января. Значит, когда было это совещание правительства, в этой гостинице проходило, где они приняли это решение принципиально, приезжает туда Сычев, вызывает к себе Червенова Далю и спрашивает о планах правительства. Червенова Далю, утомленный всем происходящим, заявил Сычеву, что правительство решило сдать власть. Хотя в действительности это было не окончательное решение, а скорее общее намерение, которое еще предстояло отшлифовать и обсудить на переговорах. Но Сычев понял это в буквальном смысле и ответил: «Ну что ж, мы ничего против этого не имеем». И в середине дня он отдал приказ начальникам всех верных ему частей приказ об эвакуации.
Причем, это фактически бегство было?
Фактически бегство. Причем на самом деле не было еще принято окончательного решения, это было намерение. Сычев, а правительство в этот момент во главе с Червяновым дали, представитель правительства, отправились на переговоры. То есть Сычев сделал просто, ну тут даже сложно как-то оценить морально.
Как, просто их бросил фактически, начал выводить войска, а оставил, так сказать, гражданскую власть без защиты.
Да, причем он потом в своих вот неопубликованных воспоминаниях из Говера пишет, скорее всего, врет, что Сычев сообщил Червен-Водали, что мы решили начать эвакуацию, и Червен-Водали дал на это свое согласие. Но поведение правительственной делегации во время переговоров говорит, что Сычев сообщает неправду.
Хотя, то есть они ничего не знали?
Ничего не знали. Хотя некоторые большевистские историки заявляли, что вот да, это было, все знали, но никаких доказательств этого нет, потому что и стенограмма последних переговоров говорит, что, конечно, Сычев, Червен-Водали не был в курсе всего происходящего. И вот в результате что происходит? Сычев отдает приказ об эвакуации, фактически о бегстве, дает приказ оставить с 6 часов вечера 4 января оставить фронт и стягиваться к одному из казачьих училищ для отступления из города. Затем сычевцы и семеновцы покидают Иркутск, при этом не забывают прихватить с собой 31 заложника. И пытаются вывести весь золотой запас, но это им не удается. Золотой запас они их отбили, ну, по разным данным.
Отбил кто? Чехи?
По одним данным это были повстанцы, по другим милиция местная, перешедшая на в сторону полицейского, по третьей версии чехи.
А что делает в этот момент генерал Жанин со своими иностранными войсками?
Они все расположены на вокзале. Жанен, там ведутся переговоры. Жанен находится на вокзале. И дальше ведутся переговоры с начала 7-го. Причем в переговорах участвуют, помимо Червен-Водали, военные министры и начальник штаба Иркутского военного округа. Но поехали бы они на переговоры, если бы они заранее бы знали о намерении Сычева. Конечно, нет. И вдруг обсуждаются вот все эти вопросы. И вдруг в один прекрасный миг, вот прямо в стенограмме это видно, вырывается в зал, где ведутся переговоры, некий казачий офицер. И волнуясь сообщает, отряд Семенова покинул город. Генерал Сычев бежал на автомобиле, по дороге заехал к начальнику Оренбургского казачьего училища. Не застав его, оставил ему следующую записку. «Спасайся, как я сам это делаю». Члены правительства, это зафиксировано в стенограмме. Не скрывая своего замешательства, они ежеминутно спрашивают то одного, то другого, что нужно делать. Им никто не отвечает, они совсем падают духом. Один из членов правительства опускается на стул, а начальник штаба Иркутского военного округа стоит смущенный. Он не был в курсе. И только один военный министр перед этим ушел в поезд Жанена, получил от него, видимо, исчерпывающую информацию о происходящем в Иркутске, и тут же скрылся. Значит, после этого к участникам переговора выходит сам Жанен и объявляет. В городе творится бог знает что, полная анархия. Я издал приказ ввиду оставшихся отдельных банд, как семеновских, так и других солдат, чешскому гарнизону немедленно взять охрану города и мирных жителей в свои руки. После этого в зал входит уходивший на время один из членов полицентра и заявляет. Калашников отдал приказ войскам войти в город по просьбе самого населения. Ввиду того, что правительственные войска разбежались, население просило об охране. 53-й сибирский полк вступил в город. Город фактически занят. Я объявляю заседание закрытым, политический центр вступает в исполнение своих обязанностей, передаст власть национальному собранию. Делегаты от обеих сторон подходят друг к другу и мирно беседуют, сразу вся напряженность закончилась. На перроне вокзала расставляется караул калашниковцев, и без 20:12 все переговорщики расходятся. Причем тут еще надо бы сказать, то есть, конечно, Сычев поступил, мягко говоря, очень некрасиво, что не все воинские части, но он... Ну, Червен-Водали неосторожно сказал Сычеву тоже, конечно. Но, конечно, Сычев перед этим показал себя отважным человеком оттуда.
Ну, у генерала, видимо, кончились силы, так сказать, решил спасать свою шкуру.
В общем, отряд, охранявший гостиницу, где жили министры, не был в курсе, он сдался повстанцам. Очень трагическая ситуация была с курсантами Иркутского военного училища. Им никто не сказал, что война окончена. Они стояли на своих боевых позициях. Лишь в 11 часов вечера они узнали, что брошено своим начальством. Разоружить их должны были чехи, но курсанты оказали чехам немалое сопротивление, убив немало чешских солдат. Но когда к чехам подошло подкрепление, юнкерам пришлось сдаться. Ничего с ними победивший полицентр не сделал плохого, отправил их обратно назад в училище. И поздним вечером 4 января в Иркутске стало известно, в Знаменском предместье стало известно о победе. И к 2 часам ночи передовые части обоих Иркутской и Глазговской групп повстанцев окончательно заняли город. А 5 января 2020 года состоялось торжественное шествие совместных войск Народной революционной армии Калашникова и рабоче-крестьянских дружин по улицам Иркутской. Казалось, что между ними нет разногласий, что товарищество и триумфальный успех навсегда стерли их разногласия. И, конечно, больше всех был рад происшедшему Калашников. Он вложил во все это и душу, и боевой опыт, и организаторский талант. И не знал он, что Пирова – это победа, и что на смену одной диктатуре скоро придет другая. И надо еще добавить такие вещи, как бы анонс того, что будет дальше. Недолго был у власти полицентр, 16 дней. Об этом, может быть, как-нибудь еще можно будет рассказать. Согнали его быстро усилившиеся большевики, без всякого сопротивления от власти. Но после того, как большевики взяли власть, они долгое время, относительно долгое время сохраняли в Иркутске более или менее демократический порядок, то есть не сразу установили там свою диктатуру. Но в конечном счете дело кончилось тем, что повезде. Партия эсеров была запрещена, все ее члены, оставшиеся в Иркутске, были арестованы, была установлена большевистская диктатура. Но это все было сложно и долго. Это как бы...
А вот сразу после победы аресты начались, или там кому-то из тех же министров Колчака удалось выехать из Иркутска?
Большая часть уехала, арестовано было всего несколько человек, в том числе Червен Водали. Был арестован уже при большевиках.
Потом был знаменитый процесс, так называемый, над колчаковскими министрами, которые были, в общем, многие из них совершенно не ключевыми фигурами и никакого отношения к таким репрессиям не имели, но, по-моему, там большинство расстреляли.
Трое расстреляно. В том числе был расстрелян Червен Водали, который как раз вел переговоры. И эти все министры были арестованы еще во времена полицентра. Но расстрелов при полицентре не было. Полицентр был недолго у власти. Тут еще судьба заложников.
Да, вот я как раз хотел об этом спросить в заключение, потому что это действительно трагические события, которые происходили одновременно с победой, так сказать, этого мятежа Калашникова.
Значит, ну, я уже говорил, что полицентр как бы просуществовал очень недолго. Долго была демократия в Иркутске. Но еще все было омрачено жуткой судьбой заложников. Сычев не поленился, убегая из города, забрать всех заложников. Вот курсантов Иркутского военного училища он забыл, а заложников не забыл. И заложники были переданы семеновцам Скипетрову, а Скипетров передал их в распоряжение начальника своей контрразведки, подполковника Сипайла, известного садиста. И Сипайло всех заложников вывез, погрузил на пароход, который пароход «Ангара», и он пошел по Байкалу. Дальше со всех заложников, включая Павла Михайлова и Евкентия Соколова, снимали верхнюю одежду, подводили их к палубе. Дальше там стоял казак Лукин, который ударом колотушки сбрасывал их под винт идущего парохода. Такой зверской смертью погибли все 31 заложник, в том числе Павел Михайлов, Евкентий Соколов и одна женщина там арестована. Вот семеновцы оказались, были плохие вояки, но вот палачи они были еще те. Это вот говорит, что на самом деле выбора-то в тот момент не было. Либо семеновцы вот с их с такой вот контрразведкой, садистами, либо вот в перспективе большевики, которые тоже устанавливают свою диктатуру. Ну, пусть не сразу. То есть вот так вот расправились с заложниками. И об отвратительном поступке семеновских в кавычках героев, как писал Устрялов, и их поступку, которые удирали из-под Иркутска, возмущалась вся Сибирь, сами колчаковцы. Полковник Ильин или Устрялов были в ужасе от того, что сделали семеновцы с заложниками.
Ну и в значительной степени, я так понимаю, что для тех, кто казнил Колчака и Пепеляева позже, это тоже было оправданием вот месть за погибших, так сказать, представителей демократии. Спасибо. Я благодарю нашего гостя, историка Григория Кана. Мы говорили об Иркутском перевороте, заговоре Николая Калашникова, о том, как полицейские центр сверг власть адмирала Колчака в Иркутске. Всего вам доброго. Вел передачу Михаил Соколов.
Цена революции.